навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – палітычная рэформа, абвешчаная Александрам Лукашэнкам. Ці ўмацуе ягоную ўладу ператварэнне Белай Русі ў партыю? Ці прыгатаваныя кампартыі БНФ роля прыдворнай апазіцыі? Якой будзе рэакцыя Захаду на пераўтварэнне палітычнай сістэмы ў Беларусі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Вольга Абрамова і Віктар Марціновіч і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Александр Лукашэнка абвясціў пра пачатак палітычнай рэформы. У выступе падчас апошняга пасяджэння Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання ён абазначыў некалькі момантаў. Большая адкрытасць дзейнасці парламента, магчымасць трансфармацыі Белай Русі ў партыю, было сказана пра наяўнасць толькі трох пазнавальных палітычных арганізацый, той самай Белай Русі, Кампартыі і БНФ. Варта сказаць, што яшчэ раней, падчас сустрэчы з кіраўніком праўладнай кампартыі, кіраўнік дзяржавы казаў пра магчымасць дзяржаўнага фінансавання партыі, якія стаяць на патрыятычных дзяржаўніцкіх пазіцыях. Вось гэтая рэформа выглядае неяк дзіўнавата з гледзяча вынікаў апошніх выбараў. Гэтыя апошнія выбары, здаецца, паказалі, што ўлада не мае патрэбы ні ў якіх, так бы мовіць, пацёмкінскіх вёсках палітычнай лібералізацыі. Ніякая, хай сабе максімальна канструктыўная апазіцыя кшталту ЛДП ці партыі Ляўковіча ў палату не трапіла. І вось этот казус з безальтэрнатыўнай гомельскай акругай, дзе ішоў кандыдат ад ЛДП, і не прайшоў, вельмі яскрава паказаў, што, як той казаў, чужыя тут не ходзяць. І вось раптам рэформа. Навошта яна патрэбна на госпункту гледжання ўлады? Ну, як той казаў, ад добра добра не шукаюць. Дзяніс, ці шукаюць?
На маю думку, падыманне гэтага пытання палітычнай рэформы, вось менавіта зараз, гэта такая чарговая бутафорыя, разлічаная ў першую чаргу на знешняга спажыўца. І больш канкрэтна на Заходны Еўрапейскі Саюз, паколькі выбары не былі ані свабоднымі, ані сумленнымі. Цяжка чакаць, што Еўрапейскі Саюз перагледзіць санкцыі, устаноўшы для Беларусі бок распачне нейкае больш цеснае супрацоўніцтва, а вось такі перагляд ён якраз прызначаны на 15 кастрычніка. А значыць, беларускаму боку трэба зрабіць нешта такое напярэдадні паседжання рады, што пасея хаця б нейкую надзею ў галавах еўрапейцаў. Дзеля гэтай мэты, верагодна, былі вызваленыя два палітычныя вязні, вось гэтыя апошнія. Дзеля гэтага робіцца рэформа дзяржапарата, хаця там пэўныя ёсць і іншыя важныя прычыны. І з гэтага, на маю думку, робіцца і заявы пра рэформу палітычнай сістэмы. Гледзячы захавання ўлады, гледзячы ўтрымання ўлады, вот як Юры вы слушна заўважылі, гэта рэформа, яна такая абсалютна непатрэбная, яна не дадае, яна адымае ад улады. Да таго ж, у Лукашэнкі перад вачыма яскравы прыклад Расіі, калі партыя ўлады топіць кіраўніка і прымушае гэта самае кіраўніцтва дыстанцыявацца, неяк адмежавацца ад партыі, каб захаваць свой уласны рэйтынг і легітымнасць. Для лідара папуліста, якім з'яўляецца Лукашэнка, крыніца легітымнасці гэта народ без аніякага пасярэдніцтва ў выглядзе партыі, будь то там праўладныя партыі ці каляўладныя партыі. Калі ўсё ж такі Белая Русь пераробіцца ў партыю, яна будзе працаваць хутчэй як такі дарослы БРСМ, а не як асобная палітычная сіла ў краіне. І прэзідэнт будзе хутчэй за ўсё заставацца панад усім, бо гэта акурат найбольш такая выгадная ў дадзеных умовах для яго пазіцыя.
Вольга, а як вы лічыце, у чым мэта гэтай рэформы? Навошта яна патрэбна? Ці гэта сапраўды, вот як кажа Дзяніс, ну, па сутнасці, проста нейкая пастаноўка для Захаду?
У меня несколько иной взгляд на все произошедшее, потому что я все последнее время задалась, какими инициативами выступит президент после таких скандально непривлекательных серых выборов. Предвестник подобных предложений звучал еще и ранее до выборов, потому что президенту, естественно, докладывают реальную ситуацию с умонастроениями в стране. Я думаю, что столь сложных выборов в плане явки по городам власть все-таки в полной мере не ожидала, но тем не менее понимала, что желание перемен в народе присутствует. И вот я думаю, эта имитация перемен сейчас и предлагается. Кроме того, закрывается информационно то, что оппозиция обещает широко разрекламировать по стране, заниматься этим достаточно продолжительно, результаты прошедших выборов с собственной точки зрения. Ну вот, соответственно, с учетом этого были предложены инициативы последнего времени. Сначала инициатива по сокращению госаппарата, потом предложение о финансировании близких по духу политических партий, теперь обещание модернизации страны и политической системы. И причем, кстати говоря, сразу замечу, что о последней ожидаемо говорится как об изменении избирательной системы на смешанную или даже пропорциональную. Об этом президент говорил и раньше. Действительно, ничего существенного с этим власть не связывает. Она вполне реально пойдет по традиционному своему сценарию упрощению политической жизни. И власть этот вопрос решит очень по-простому. Не нужно будет совершенно напрягаться, тратить значительные средства на выборы по одномандатным округам. А выборы по партийным спискам в нашей системе пройдут очень легко. Поставьте 10% барьер, и все. И оппозиционные партии никто этот барьер не возьмет, а избирательные блоки у нас в нашем законодательстве не предусмотрены. То есть можно как бы было обойтись и без этого, но дело в том, что российское руководство уже многие последние годы со времени создания «Единой России» куларно предлагает Белоруссии, чтобы была партия власти официально оформленная, в качестве партнера. Это важно для России в том числе не столько в практическом плане, сколько имиджево.
Виктор, провладная партия сапраўды створена хіба не ва ўсіх аўтарытарных дзяржавах былога СССР, ну, акрамя Беларусі. Сапраўды, оно як бы так прыгожа гучыць, да? Забеспячэнне масавай палітычнай падтрымкі, школа палітычных кадраў, абаронца гэтай улады ў выпадку чаго. Ну, вось Хантингтон у сваёй кнігі про политический порядок, вот писал, насколько эффективно працавали такие партии влады у однопартийных системах, не у персоналистских. Але вот так сдается, что у наших палестинах отрымливается так, что не эта партия робится вот таким опирышем, массовым, артикулированным опирышем влады, а влада робится их опирышем. А для чиновного амбитного люду это, ну, просто еще один додатковый лифт, это еще одна додатковая кормушка. И как бы бюджетных грошей идешь мало, на гэта, а толку для аўтарытарыя няма ніякага. Ці не так? Ці вот у Беларусі можа з этой Белай Русі нешта іншае атрымацца? Кшталту КПСС?
Ну, мне здаецца, менавіта таму Александр Горавіч супрацьстаяў да апошняга размовам пра ўтварэнне моцнай беларускай партыі ўлады, што ён вельмі добра разумеў, пралічваў тое, ва што гэта ўсё выльецца. Сапраўды, у такіх персаналісцкіх рэжымах з'яўленне партыі ўлады не фундуе кіраўніка дзяржавы, аўтарытарнага ўладара, а наадварот вядзе да таго, што наменклатура пачынае зліпацца і ствараць нейкую ўласную групоўку, якая пачынае дыктаваць і спрабаваць маніпуляваць кіраўніком дзяржавы. Мне здаецца, што мы назіраем захапленнем третью спробу продать одну и ту же з'яву под разными словами. Это та же самая з'ява, которая продавалась как диалог громадско-политических сил под эгидой ОБСЕ. Потом, у 2010 году, продавалася як лібералізацыя, вось зараз гэтую самую з'яву прапануюць пад выглядам мадэрнізацыі. Такім чынам мы маем справу з продажам слова, так, вось прапануецца слова на продаж. Каму прадаецца? Па-першае, прадаецца Захаду, прапануецца купіць гэтую мадэрнізацыю за крэдыты і гэтак далей, за падтрымку. Па-другое, як слушна заўважыла Вольга Міхайловна, другім пакупніком гэтай самай мадэрнізацыі будзе беларускі народ, які трохи стаміўся ад таго, што зараз ад той ступені кіраванасці, якой адзначалася беларуская дэмакратыя дагэтуль.
Спадарэнне Вольга, у пражскім акцэнце ў дзень выбараў Константин Міхеев выказаў такую думку, што тыя вынікі выбараў, тая яўка на выбарах, тое адчужэнне фактычна грамадства ад сваёй палітычнай сістэмы можа падштурхнуць уладу на арганізацыю ну, скажем так, некой конкуренции, эти имитации конкуренции у самой владной групповцы. Так, чужие тут ходить все равно не будут, а левось помеж своими, там, помеж, скажем, старшинем райвыканкаму и, скажем, керевником КДБ этого района, ну, цалком может быть такая контролеванная под наглядом улады конкуренция. Вось, и может эта система працавать у таким режиме?
Ну, я не думаю, что такие задачи будут ставиться, потому что в нашем случае лучший враг хорошего. Будет иметь место только имитация, как она, собственно, уже и имеет место. Все, что говорилось, работает на этот сценарий. Зачем искать какие-то сложные ходы, когда, как вы сами когда-то писали, проще сыграть доской по голове? Никакой псевдоконкурентности производиться не будет. Максимум, что мы будем иметь, это восстановление схемы народной демократии времен Советского Союза и ЦЭФ. Вот эти вот партии, которые будут существовать, да, собственно говоря, ту же роль выполняют в Беларуси и оппозиционные партии, вот они есть, и смотрите все. Парламент их не пригласят и не проведут, если это реально хотя бы партии, которые отстаивают собственную систему ценностей. Но они совершенно необходимы для укрепления позиции режима. И, соответственно, должны быть какие-то партии, которые будут имитировать такую не совсем согласную или хотя бы собственную политику, отраслевую, допустим, политику, которую они будут проводить. То есть вот эта абсолютизация псевдопарламентаризма советских времен и времен народной демократии, вот этого опыта, чувствуется, что он очень нравится Александру Григорьевичу.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – причины и махчимые наступства политической реформы, обвешанной Александром Лукашенком. Виктор, а вот на ваш погляд, что означают эти разваги на кон того, что, ну, в принципе, две только у нас партии есть, больше-меньше ведомые, Компартия, БНФ. Варто, до речи, пригадать, что после выборов 2010 года только на адрес кандидата БНФ с устного Александра Лукашенко гучали такие, ну, больше-меньше становчие оценки, что да, вот, мовляв, все остальные воры-жулики, а вот Костусев, ну, да, хороший мужик. Ну, уже тут у аналитичной супольности я ляжу выказывание, что вот это, так бы мовить, вот кандидаты на роль оппозиции его великости. Это так, и просто вот Александр Григорьевич зробил такие политологичные студии.
Я разумею отбашливость и чакание некоторых политологов, что зараз з'явится БНФ у якости кированной оппозиции. Это то же самое, как неколи чакали, что Александр Милинкевич з'явится у якости представника там некой кированной оппозиции. Однако я б сказал так, это все занадто разумные схемы для белорусской простой политической системы. Тут все просто. Я вот вельми пильно сочил за тем, кто из журналистов, ведомых там, праволадных журналистов, которые выучались у кандидата в депутаты, пройдут в парламент. Не потрапил ни в один. Потому что, например, журналист в политической системе белорусской, это завсёды bad guy, это завсёды некий дренный человек, навод, когда он працует на систему. Это завсёды так. И оппозиционер, это завсёды пятая колонна. Тому не может быть ніякой кированной позиции, не может быть схемы, при якой БНФ по неким кулярным домовленностям будет гулять роль, например, оборонцы Беларуси от наступства у приватизации нафтоперапрацовки российскими олигархами. Это занадто разумно. Белорусская политическая система с такими разумными схемами працавать покуль что не научилась. Яна робить несколько кроков, например, хвалить Костусева, ти там хвалить Милинкевича. Однако далее робить некие кроки, которые целком обергают еще уже напрацованное. Робить там, например, бере кандидатов там, типа представников от БНФ и сажаю их у турму. Ти называя их пятой каленой, потому что знову так простей, потому что каждый повинный ведать свое место. И я пробачил вельми простую, по-белоруску простую схему, коли это модернизация, либерализация, ти третья инкарнация громадско-политической політычнага дыялогу ўсё ж такі адбудзецца, вельмі простую схему, пра якой Белая Русь будзе іграць ролю праўладнай партыі, а праўладныя камуністы будуць граць ролю апазіцыі, праўладнай, канструктыўнай. З гэтай схемай беларуская палітычная сістэма справіцца, яна будзе, ну, разумее, як сюды працаваць. Са схемай, у якой удзельнічае Гавары Праўду, БНФ, Александр Міленкевіч, некія інтэлектуалы, кшталту там Мацкевіча ці яшчэ некага. З такімі схемамі яны працаваць не разумеюць як.
Дзяніс, вы згодны?
Я часткова згоден з Віктарам. Сапраўды, у нас такая сістэма, которая не ўмее тонка працаваць, і калі нас спрабуе тонка працаваць, усё роўна гэта заканчваецца некай такой дошкай па галаве. Але ось што да ўзгадкі гэтых двух партый, камуністычнай і БНФ, я думаю, ўсё ж такі тут не разлік нейкім чынам іх выкарыстаць ці выдзеліць, а хутчэй гэта проста абапіранне на грамадскае меркаванне, то бок каго ў беларускім грамадстве ведаюць? Ведаюць камуністаў, ведаюць БНФ. Гэта самыя яскравыя бренды, і Лукашенко, як такі от чалавек, які вельмі тонка адчувае свой электарат, ён проста пакарыстаўся менавіта тымі вобразамі, тымі брендамі, якія вядомыя яго выбарцам. Ось я думаю, што і ўсё.
Наступнае пытанне, пра якое вы ўжо, Дзяніс, казалі, закраналі яго, гэта Захад. Ёсць меркаванне, што па меншай меры адзін з адрасатаў гэтай рэформы гэта Захад. Вось купяць, тут ёсць пэўны разлік на такой градуалісткі заходні падыход, што нам галоўнае, каб быў прагрэс, а не вынік. Такія прыгожыя брусельскія словы, пад якія як бы гэта крыху заточана. Дык можа гэта дасць вынік?
Захад некалькі разоў ўжо вельмі моцна апёкся, што да абяцанняў беларускага прэзідэнта ягоных дзеянняў, таму ён будзе вельмі асцярожны ў ацэнках. І калі б вось не было 19 снежня 2010 года, то можна было казаць сапраўды, што нейкія будуць для Беларусі паблажкі, нейкія авансы, але вось усе авансы, яны Еўрапейскім саюзам ўжо былі вычарпаныя. І зараз Еўрапейскі саюз і Захад у цэлым, яны будуць вельмі асцярожныя ў сваіх падыходах, і ў еўрапейскіх сталіцах, і ў Брусэлі так вельмі пільна назіраюць за тым, што адбываецца ў Беларусі, і будуць чакаць менавіта вось канкрэтных крокаў і ацэньваць гэтыя крокі, а не словы пра там палітычную рэформу, мадэрнізацыю і гэтак далей. Таму што пэўныя вось палітыкі ў Еўрапейскім саюзе ўжо адзін раз паставілі свае іміджы на рашэнне беларускага пытання, і зараз хутчэй такое адчуванне, што трэба займацца тымі пытаннямі, якія вырашальныя, а ў беларускае пытанне там нечага савацца, тым больш нечага ставіць на яго свой імідж як палітыка, сваё рэнаме як палітыка. Хаця я думаю, што пэўныя надзеі закрадуцца ў галовы еўрапейскіх палітыкаў і ў Брусэлі, ў чыноўнікаў пасля таго, як от Лукашэнка абвясціў пра гэту палітычную рэформу. І я думаю, што будзе чыста рытарычны таксама адказ Брусэлі, што, маўляў, мы падтрымліваем ось гэтую рэформу, але гэта не будзе ніякім чынам звязана з канкрэтнымі крокамі таксама з еўрапейскага боку. Гэта не азначае, што будуць знятыя санкцыі, ці будуць давацца крэдыты, ці гуманітарная нейкая там дапамога тэхнічная і так далей. А то бок зараз Еўрапейскі саюз вельмі пільна прыглядаецца да Беларусі, а Беларусь так досыць пільна прыглядаецца да Еўрапейскага саюза, і я думаю, што тут, канешне, Лукашэнка нікога зараз не падмане.
Спадарня Вольга, а як вы лічыце, можна это прадаць? Бо ўсё ж такі, я кажу, ідэя, она так бы добра заточана пад пэўныя еўрапейскія чаканні, пэўныя еўрапейскія словы. Вы прапануеце мадэрнізацыю? Да калі ласка, мы самі, тым больш было сказана, ну, фактычна некае такое пра год вяртання да таго, што казалася мінулым годам, там шырокі дыялог, і зараз сказана, да, мы на контрэформы і з апазіцыі параімся. Ну так семімільнымі крокамі проста ідзем в Європу. Хіба это Європі не спадабаецца?
А я не думаю по-прежнему, што основной адресат Європа. Это так, показательный. Я полагаю, что все-таки основной адресат находится внутри страны в большей мере. И это предложение о модернизации только предполагает название, за которым не стоит реальное действие в западном понимании. Еще несколько лет назад я задавала такой вопрос в открытую на трибуне тогдашнему вице-премьеру по экономике Андрею Кобякову относительно модернизации страны. Знаете, как он мне ответил? Он сказал, что мы этим активно занимаемся, и перешел на примеры из модернизации промышленности, оборудования и так далее. Вот так сегодня понимают в белорусской номенклатуре модернизацию. А второй адресат здесь, я не буду останавливаться подробно, почему номенклатура, могу только упомянуть, что в принципе это отвлекающий маневр, как и ряд других, потому что вполне ожиданно, что номенклатура, как и Россия, должна среагировать на результаты последних парламентских выборов, увидев, что поддержка далеко не столь велика. И второе, это продолжение поиска национальной идеи или хотя бы предложение доводов для сограждан с тем, чтобы провести хотя бы какую-то мобилизацию, вот эта вот абсолютно утопическая идея войти в элитный клуб высокоразвитых стран, но людям же что-то надо предлагать. А идеологии-то государственные по-прежнему как не было, так и нет. Вот это предлагается вместо государственной идеологии. Это все слова, и это все имитация процесса. И я бы хотела еще добавить к предыдущему тезису, поскольку это довольно существенно для внутреннего поля, когда начинают хвалить кого-то из оппозиции белорусские власти, это значит две вещи. Первое значит, что в данный момент действия этой силы считаются не опасными, как и она сама. Это такое поглаживание. А второе, второй смысл, это попытка в очередной раз натравить одних в оппозиции на других. И это, как правило, в оппозиции срабатывает. Все сразу начинают подозревать агентов влияния власти и так далее, и так далее. И журналисты к этому процессу охотно присоединяются.
Я не буду долучаться до этого процесса, а попрошу вас поглядеть более широко на вот эту политическую реформу, обещанную политическую реформу, как частку, возможно, новой программы, возможно, новой Потемкинской вёски. Але вот, когда вы сказали, что пару годов тому вы задали питание Кобякову, и он, так бы мовить, почав казать про промысловость, як в свой час было сказано, что пропановы товарища Сапеги не своечасовые, то зараз слово модернизация Лукашенко говорит хиба не частей, чем брюссельские партнеры. Спочатку обещается реформа экономики, там модернизация, потом реформа держапарата, и это, видать, уже не совсем будет пусто, потому что обещано, что 20-25% будет скорочено. И вот зараз политичная реформа. Як это все стосуется? Какое место вот этой политичной реформы в более широкой программе модернизации?
Нет никакой модернизации. Не видно ничего из того, что подтверждало бы эти тезисы о том, что существует программа, о том, что это реально, действительно, допустим, страна меняет проводимый курс и собирается заниматься реальной модернизацией. Напротив, говорится, что существующая система свой ресурс не исчерпала, что президентская форма правления – это самое лучшее, что депутаты должны совещаться в комиссиях, а не выносить свои различные мнения на широкую публику и так далее, и так далее. Все подтверждает, что движение будет в ключевых, важных для власти вопросах происходить ровно в том же ключе, что и прежде. Наоборот, это как бы самовосхваление существующей модели и легкий такой флер из тех терминов, которые, считается, будут благожелательно восприняты внешними партнерами. Это придаст некий такой новый имидж для власти. Но на самом деле судят-то по реальным поступкам и их практическому содержанию, их последствиям, а не потому, что говорится.
Денис, а как вы меркуете? Может быть, вот в таких априорно негативных оценках того, что вот плануется, ну, есть певная политическая установка. Те, кто дают такие оценки, они отдают перевагу демократии, а как бы все, что не демократия, там все кошки шерые. Ну, есть приклады у межах авторитаризму, скажем, и на постсоветской просторы. Вось многие эксперты означают довольно эффективные, скажем, администрационные реформы, например, в Казахстане. Казахстан остается авторитарной краиной, але внутри этого авторитаризма отбываются некие довольно истотные змены.
Тут, правда, вельми важно поделять, что лечится модернизацией вось, звучного Александра Лукашенко, и что лечится модернизацией все разумение белорусской оппозиции, громадянской супольности, и что лечится модернизацией в Европейском Союзе. И тут как раз таки вот эти термины, они воспринимаются вельми по-разному. Соправды, когда господарня Ольга каже про отказ Кобякова, У державных установах, у державных беларускіх чыноўнікаў мадэрнізацыя гэта перадусім асучаснюванне вытворчасці, там мадэрнізацыя заводаў, змяненне там адных станкоў на іншыя, больш мадэрновыя. То бок гэты тэрмін ён мае такі эканамічны аспект і эканамічны бок яго выпінаецца. Калі мы кажам пра апазіцыю пра Еўрапейскі саюз, то тут пра дэмакратычную так званую супольнасць, тут можна сказаць, што сапраўды больш аддаецца перавага палітычнай частцы гэтага тэрміна, то бок мадэрнізацыя як змяненне аўтарытарнай сістэмы на больш дэмакратычную ці на дэмакратычную. І тут вось такая глыбіннае неразуменне, яно ўносіць таксама сумяціцу і хаос у гэтае абмеркаванне. І што датычыць магчымасці гэтай мадэрнізацыі, то ёсць сапраўды там прыклады эфектыўнай мадэрнізацыі аўтарытарнай, то бок калі аўтарытарныя кіраўнікі, аўтарытарныя краіны здзяйсняюць эканамічную менавіта мадэрнізацыю, там і Сінгапур, і Казахстан часткова, можна сказаць, і Кітай той же самы, то бок калі мы разглядаем мадэрнізацыю эканамічную, то сапраўды так. Але тут паўстае пытанне звыш індустрыяльнай Беларусі, калі сапраўды займацца мадэрнізацыяй беларускіх прадпрыемстваў, то гэта вельмі вялікі выклік для аўтарытарнай улады сапраўды, таму што яна абапіраецца на працаўнікоў гэтых прадпрыемстваў і на татальны кантроль. То бок сапраўды, калі падыходзіць тонка, то гэтую мадэрнізацыю здзейсніць магчыма, але, як мы ўжо сказалі, беларуская ўлада тонка працаваць не ўмее.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі палітолігі Вольга Абрамава і Віктар Марціновіч і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.